Радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программа «Большой дозор».
Добрый вечер. Это программа «Большой дозор». Это совместный проект газеты «Ведомости» и радиостанции «Эхо Москвы». Поэтому «Эхо» представляю я, Ольга Бычкова, газету «Ведомости», редактор отдела комментариев Максим Трудолюбов. Добрый вечер тебе.
Добрый вечер.
Сегодня у нас последний четверг этого года. По четвергам выходит у нас теперь программа «Большой дозор». И, как всегда, перед Новым годом обсуждаем мы в этом эфире, подводим итоги года, мягко говоря, но делаем это в форме проекта газеты «Ведомости», которая каждый год составляет список номинаций разных персон, которые чем-то в течение этого года, как сказать, прославились, стали знаменитые.
Чем-то отличились.
Проявились.
Которые, да, каждый в своей категории.
Вот сейчас мы тоже этим займемся. Потому что у нас есть тут 6 правильных категорий: политик года, бизнесмен,
профессионал,
загадка года и жертва года тоже существует. Ну и обсуждать мы это будем с нашими гостями в студии прямого эфира телекомпании RTVI и радио «Эхо Москвы». Это Алексей Макаркин, вице-президент Центра политических технологий, Константин Симонов, президент Центра политической конъюнктуры, Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества. Добрый вечер вам, господа.
Добрый вечер.
Ну, наверное, начнем мы с представления этих номинаций. Давай вот сейчас полный список. Зачти, пожалуйста. Максим.
Номинаций.
Да, давай. Политик года.
Политик.
Ура.
Предприниматель.
Нет, это мы уже сказали.
Честное
давай
лицо.
На личности переходи.
Да, да.
Победители.
Прям просто...
Победители.
Ты думаешь просто подряд сказать всех?
А, да, ты хочешь
интригу? Может быть,
интригу? Давай,
ну, не
хорошо.
То, что интригу.
У нас
просто,
есть,
мне кажется,
номинация
просто мы
номер один. Давай, мы забудем,
всех,
мы все забудем.
Забудем
у нас есть политик года. Из кого выбирали? Скажи, пожалуйста.
И там...
кто, главное, выбирал еще? Вот, ответь.
Ну, все это делается так, знаете, как... примерно в тех других изданиях, которые выдают похожие номинации. В общем, это редакция решает.
Голосование. Все сейчас этим занимаются?
Да. Все. Вот, у каждого там журналы есть, у каждой газеты. И не бог весть, это какое развлечение. Но, в общем, один из способов подведения итогов. У нас политиком назван Барак Обама.
Так что
вот фигура уязвимая в данном случае, поскольку он еще скорее будущий политик, он только триумфально выиграл выборы.
Но еще даже не стал президентом того, где он триумфально выиграл выборы.
Да, то есть мне, например, очень много было всего интересного в том, как он выиграл выборы, и в том, что это была кампания, ориентированная на большое количество людей, что и пожертвования маленькие очень, что много волонтеров, что это другое поколение, что это другая идеология, что это другое отношение к между обществом и государством. В общем, масса вот таких вот вещей.
Короче,
но
говоря,
понятно,
по версии газеты «Ведомости»,
да,
политиком года, господа, стал человек, который большой политикой еще по объективным обстоятельствам, в общем, позаниматься-то не успел.
Да, и надо признать, конечно же, ничем, по сути, не руководил.
Угу.
Никогда.
И мы не очень много даже про него, как про политика какого бы то ни было года, знаем. Ну, не очень много. Алексей Макаркин, у вас возражения были?
Да, ну, почему? Он занимался политикой. Он с 2004 года был в Сенате, и все-таки он еще достаточно сказать, что когда был предыдущий съезд демократов в 2004 году, когда он еще был политиком, так сказать, регионального уровня, потому что его избрали только в ноябре, он выступал на съезде демократов, и его выступление тогда стало действительно событием общенационального масштаба, он стал открытием этого времени, так скажем.
Поэтому ну, а может быть, у кого-то есть возражение, может быть, ошиблась газета «Ведомости». И есть более крутой политик года 2008. Пожалуйста.
Ну, давайте я тоже предложил бы свой вариант. Дело в том, что Барак Обама при всех его достоинствах, он, безусловно, политик, он, безусловно, очень талантливый политик, человек, который сумел изменить общественное мнение в целой стране, выиграть выборы, несмотря на то, что многие были очень скептически по отношению к нему настроены. Но если говорить о политиках, как действующих политиках, оказывавших влияние на мировую политическую и экономическую жизнь, я бы, наверное, назвал бы скорее Николя Саркози, президента Франции, представителя Европейского Союза, она в протяжении второй половины года. Мы видели его во многих ситуациях, мы видели его ответ на провал референдума в Ирландии, мы видели его реакцию на конфликт на Кавказе, его черночную дипломатию между Москвой, Тбилиси и Брюсселем. Мы видели, насколько он настойчив был в последние месяцы уходящего года в связи с созывом конференции «Большой двадцатки» в Вашингтоне. Фактически, это была во многом его идея. Он приезжал к Бушу, разговаривая в первую очередь насчет этой конференции. Я думаю, что его вклад был тоже очень велик. Как действующий политик, как глава государства, я бы все-таки поставил бы его на первое место в этом году.
Ну, я насчет, кстати, когда сегодня с утра...
Это был Владислав Иноземцев, а сейчас у нас Константин Семенов.
Когда с утра я узнал фамилию политика года, я сначала подумал, ну вот, опять эта история про великого Обаму, который может, а мы не можем, и вот как там все изменилось, как классно, что черный теперь президент и так далее. Но потом, на самом деле, я подумал и решил, что действительно, это и есть политик года. Почему? Потому что это же не номинация самый, скажем, значимый человек Земли года там или так далее. Потому что у нас у многих заблуждение, что президент Соединенных Штатов действительно первая персона в этой стране и всем управляет, потому что если реально бы Джордж Буш управлял страной, я уверен, что Соединенные Штаты были бы гораздо более худшем состоянии. Тем не менее, величие Америки заключается как раз в том, что она может позволить себе даже такого президента, как Джордж Буш, и поэтому, я думаю, выдержит такого президента, как Барак Обама.
Тем более, что мы про него еще ничего не знаем.
И вот это и есть кризис. Кризис современной политики, где, к сожалению, огромному, вот такого рода персонажи и играют основные скрипки. Но это, я, кстати, был на выборах в Соединенные Штаты, провел там неделю. Классное совершенно шоу политически постановочное. Я думаю, нам есть, безусловно, чему поучиться. Это гораздо интереснее, безусловно, смотреть Обама против Маккейна, чем Медведев против там, Богданова, например. Безусловно, это более смачное, так скажем, политическое мероприятие. Но, тем не менее, с точки зрения распределения там, реальной власти, полномочий, денег, это все далеко не самое значимое из того, что в Соединенных Штатах происходит.
То есть Обама не настоящий политик?
Нет, это есть. Он настоящий политик. Просто в современном мире правят не политики, а скорее правят действительно собственники и бизнесмены. Тот же, например, Владимир Путин, вот видите, почему он переместился, на ваш взгляд, в кресло премьера? Да потому что он не политик, по сути, он бизнесмен. И кресло премьера ему ближе. Ну, в Америке по-другому бизнес устроен, и структура такая. Я вспоминаю старую карикатуру.
А если вдруг Владимир Путин обратно при каких-нибудь обстоятельствах переместится?
Ну, тогда и поговорим, когда переместится.
Пока же не переместился.
Это же ваши слухи, что 31 декабря, там, Медведев уйдет в отставку в 12 часов ночи. Мы все это слышали, да. Вот доживем до 31 декабря и посмотрим, куда он уйдет.
Я верю в вас. Я знаю, что вы найдете тогда тоже очень правильную мотивацию.
Это наша работа в этом состоит. Не волнуйтесь, обращайтесь. Я последнее просто хочу сказать, я вспоминаю старую карикатуру, когда еще Клинтон был президентом в одном из американских журналов, я увидел такую замечательную карикатуру, она мне запомнилась. Сидит такой маленький Клинтон в гигантском кресле, говорит, да, вот это тот самый стул, в котором сидел Рузвельт. Вот, к сожалению, такого рода масштаба мы имеем сегодня политиков. Это, кстати, мировой пример. Вот известна любовь господина Земцева к Франции, но Саркози, мы же тоже понимаем, как он запомнился людям, как муж гламурной женщины. А все эти решения, я думаю, они совершенно не повлияли на мировой
расклад. Ну, это, знаете, мировой смотря расклад. Кто на что смотрит. Вы смотрите на гламурную женщину.
Я как? Население
а
мира
кто-то смотрит на челночную дипломатию.
Ну да, если вы смотрели на это, никто бы не продавал там сумки с ее фотографиями в той же Франции, кстати. Кстати, да, и очень активно, и хорошо они продаются. А вы говорите, что я? У меня такой сумки нет, кстати.
Вас очень жалко. У меня тоже нет, кстати.
Алексей, я хотел бы на секундочку вмешаться немножко. Дело в том, что это, наверное, такая психологическая особенность, когда политики современные воспринимаются как какие-то совершенно малоинтересные, измельчали. Но это происходит в самые разные времена, с самыми разными поколениями. Когда, например, там, в 20-30-е годы там, в Англии были там, такие политики, как там, Чемберлен, Болдуин, Макдональд, то, в общем, их тоже вряд ли можно было считать такими уж великими политиками по результатам их деятельности. И, с другой стороны, когда одновременно с ними был на политической арене Черчилль, то к нему также отношение было очень скептическое. И, так сказать, говорили, ну Черчилль, ну ладно, ну там родственник, ну аристократ, ну в общем. Но и сравнить его с великими политиками, сравнить его с Гладстоном, с Дизраэли, а в свою речь, когда был Дизраэли, говорили, ну вот сравнить его с Веллингтоном, вот, но это же невозможно. Поэтому я думаю, что это просто такая психологическая особенность, и что годов через 30 будут говорить, ну знаете, такая мелкота, вот тогда же был Саркози. Вот
посмотрим,
такой
человек. Посмотрим.
Ну хорошо, мы переходим к следующему пункту. Это как раз большой человек во всех отношениях, двухметрового роста и так далее. Максим.
Да, предпринимателем года стал Михаил Прохоров. Главная тема нынешних вот месяцев, буквально и дней, это деньги, наличность. Наличность – король, как говорят во времена кризисов в Америке. Вот cash is king. Вот обладатель самого большого мешка с наличностью Михаил Прохоров, который, возможно, предвидел, а возможно, оказался невероятно удачлив и продал значительную часть своих активов незадолго до кризиса на пике цен.
То есть все в минусе оказались, а он
да,
в плюсе.
И к кризису подошел с большим запасом денег, которые оказались всем абсолютно необходимы. И теперь, безусловно, он является одной из важнейших фигур в нашем нынешнем раскладе, поскольку один из немногих частных предпринимателей, обладающий собственным ресурсом, который в нынешних условиях можно так или иначе использовать. Вот он и использует.
Ну, здесь так... можно согласиться, на мой взгляд, потому что действительно, с точки зрения какой-то экономической и предпринимательской прозорливости, господин Прохоров оказался, правда, на коне. Он очень удачно реализовал свои активы. До сих пор, правда, насколько я понимаю, не все получил за них, потому что там есть еще долги за норильский никель и так далее. Но так или иначе, это, безусловно, самый удачливый человек года. И я думаю, что это надолго смена, так сказать, бывшим первым номерам российских рейтингов олигархов и самых состоятельных людей.
А из этого последует что-нибудь, из этой смены? Ну, то есть, знаете, будет ли это вообще, вот является это признаком такой общей смены ландшафта?
Я не думаю, что это общая смена ландшафта. Я думаю, что все-таки кризис не приходит навечно. Будут серьезные перераспределения в богатстве, в доступе к власти, в контроле над теми или иными промышленными объектами и прочими активами. Но какая сложится новая конфигурация? Я не думаю, что государство в результате всех этих перетрубаций станет главным собственником российской экономики. Она может и стать на время, но, опять-таки, мне кажется, что это будет огромное перераспределение собственности, но не ее отъем. Поэтому мне кажется, что через год-два мы снова увидим новые переформатированные списки, и господин Прохоров имеет большие шансы возглавить их.
Я, кстати, абсолютно согласен, действительно, с логикой, которую Максим изложил. Тут что? С чем поспоришь? Деньги действительно есть у человека. Но просто я абсолютно признаю тот факт, что заслуженно, мне кажется, в этой номинации Прохоров победил. Но мне бы очень интересно посмотреть было бы, что станет с его деньгами через некоторое время, насколько он окажется таким же мудрым во вложениях. Потому что, с одной стороны, когда действительно олигархи все сейчас бегают за деньгами в правительство, говорят, что мы же ничего не знали, не пострадали, конечно, возникают вопросы. Вы же вроде талантливые, суперталантливые, лучшие бизнесмены. Чего же у вас не хватило прогностических талантов? Все-таки ведь кризис-то он достаточно был прогнозируем все-таки, особенно для таких гигантов мысли. Но мы знаем и некоторых других просто людей, которые продали в этом году достаточно крупные пакеты акций и достаточно компаний, которые казались всегда будут расти. Ну, например, Керимов продал крупные пакеты акций, если не ошибаюсь. Батурина тоже реализовала пакет акций «Газпрома» и «Сбербанка». У меня такое ощущение, что там кто-то подталкивал их активно, и у тех, кто подталкивал, была иллюзия, что все будет расти, 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 и надо у них поскорее это урвать. Вот. И не исключаю, что здесь действительно было какое-то вынужденное решение, но, тем не менее, результат налицо, Прохоров с деньгами, но все-таки любопытно, как он ими распорядится-то. Потому что пока у него какие-то странные идеи, там, водород и так далее, может, через два года ничего не останется, но, может, я навожу на него поклёп.
Ну, нанотехнологии, чем плохо, поклёп. На самом деле.
Да-да-да. Нанотехнологии – это то, что не видно глазом. То есть эти деньги, они исчезают уже, все. На наноуровень переходят.
Ну, эти идеи у него уже довольно, так сказать, так, длительное время, когда он еще был совладельцем норильского никеля.
Да, но чтобы на них он не заработал.
Занимался. А они не требуют больших вложений. То есть это не требуется каких-то там огромных сумм, какие были... какие крутились, когда покупали заводы в прошлом году, в начале этого года. Там совсем другие суммы, там в основном лабораторные исследования, надо помочь ученым и так далее. Я вполне согласен с этой кандидатурой. Я думаю, что в некотором роде вот такой результат к декабрю, это в некотором роде еще и проблема экспертного сообщества. Ведь получается что? Что мы, очень многие эксперты, оценивали одних игроков как проигравших, других как выигравших. что были игроки, которые вроде сходят с дистанции, вроде выдыхаются, вроде ничего не получается, а другие ведут колоссальную экспансию, ну да, там берут займы, но все будет расти и так далее. И вдруг получается прямо противоположное. То есть на финише, ну, по крайней мере, на промежуточном финише мы видим прямо противоположную ситуацию, что те, кто вроде проиграл, оказываются выигравшими. Потому что у них действительно есть серьезный финансовый ресурс, и они уже сейчас способны там размышлять, куда их инвестировать. Тогда как, куда его инвестировать? Тогда как выигравшие и те, кто действительно смог мобилизовать все свои возможности, сейчас не понимают, как им расплатиться по тем кредитам, которые они взяли на, для своего успеха. Поэтому, в общем, это и относительность успеха в современной рыночной экономике, и относительность экспертных оценок этого, этих результатов.
Точно, точно, Алексей, совершенно согласен. То есть вот та логика, в которой мы оказались сами, я вот с этим абсолютно согласен, это логика казино, потому что мы, в общем-то, как выяснилось, вынуждены были смотреть на ситуацию с бизнесом вот так вот с точки зрения выигравших и проигравших, в основном по воле случая. Кто-то делал ставки и играл по прежним правилам, и если бы все продолжалось как было, конечно же, выигравшим был бы другой человек. А вдруг...
Раз.
Да, нет, ну, по суть, воле, мне кажется, великого предпринимателя заключается в том, что он должен понимать, как развиваются экономические тренды. Ну, как? Да, это же не казино, ну, пардон, кризис это не казино.
Конечно,
это же не зеро вдруг выпало, да?
Просто мы не знаем, да, мы не знаем, насколько это просчитано было, да, это...
То есть мне кажется, что гениальный предприниматель, он должен просчитывать развитие мировой экономики, он должен знать, когда примерно состоится.
Ну а почему
кризис
же тогда?
Когда рост.
Вот сейчас мы видим эти истории с финансовой пирамидой американской, и на этом деле попались совсем не последние люди, как вот сейчас
вот
становится
потом
известно.
Речь. Значит, не такие
люди,
они
гиганты. Люди, у которых миллиарды
мысли.
Денег существует американских. И они, оказывается, тоже жертвы каких-то там этих самых американских мавродиев.
Так я про то и говорю, что не всегда состоятельные люди являются синонимом талантливого гиганта мысли, который все наперед просчитал. И кризис как раз и вскрывает, кто понимает, как экономика развивается, а кто нет.
Я просто хотел еще добавить по поводу того, насколько можно было предвидеть проблемы в нашей экономике. Да? Дело в том, что помимо тех слов, что уже были сказаны, я хотел бы добавить, что последние 30-40 лет в целом мировой экономике потерпела полный фиаско модель создания каких-то серьезных разветвленных конгломератов. По большому счету, все крупные успешные фирмы, за исключением нескольких инвестиционных компаний, да, типа Уоррена Баффета, это компании, которые реально работают в определенном поле, в определенной отрасли и совершенствуются именно в этой отрасли. Все большие конгломераты, которые хватали огромное количество собственности и активов в разных отраслях, как правило, либо разваливались, либо просто банкротились. На сегодняшний день нет крупных корпораций, которые были бы не моноотраслевыми. Российская экономика, она отличалась тем в последние годы, что эта безумная доступность денег, безумный объем капитализации, он приводил к желанию предпринимателей скупать все и вся. Все активы казались интересными и находились в поле зрения. Вот это обстоятельство, на мой взгляд, явилось одним из важнейших причин того резкого краха, который сегодня наступил у российских олигархов. Они были слишком всеядными.
Но японские, корейские компании.
Ну, а что в них?
Это они достаточно диверсифицированы.
Не слишком. Не слишком. Они очень сильно подразделены. Они действительно очень сильно разделены. Корейские, японские компании. Посмотрите, да, там есть какой-нибудь там Samsung, этот Hyundai Heavy Motor, да, который занимается судостроением. Но есть по нему автомобилестроительные компании. Но он уже не занимается, он уже не владеет там десятками газет. Он не владеет...
Нет, ну, они занимаются машиностроением, занимаются нефтью, занимаются металлами, то есть...
Ну вот насчет нефти не знаю, металл, машиностроение, да, но все-таки сходные вещи. У нас-то слишком... На мой взгляд, у нас было слишком все-таки это разбросано, и слишком безразборно все скупалось. Ну, это как бы комментарий.
А вот спрашивает Александр, между прочим, из Москвы в виде смс-ки, почему удачливость процветания отдельных магнатов не слишком сказывается на развитии страны и не меняет характера ее экономики? Философский вопрос.
Да. Ну, не знаю, мне кажется, что сама удачливость в рамках российской экономики, она, в общем-то, и есть удачливость вписанности в эту модель, поэтому она как нам может ее менять? Это удачливость или неудачность использования тех возможностей, которые дает российская модель? отсутствие конкуренции, близости государства, других факторов, возможности покупки тех или иных активов. В данном случае здесь как раз российские предприниматели, они успешны в рамках этой модели. Они гораздо менее, на мой взгляд, будут успешны без этой модели. Они не слишком успешны на Западе на сегодняшний день. Да, они скупают там определенные активы, но мы не видим бизнес-империй, перенесенных на Запад.
Угу. Да, это резонно. А что будет дальше после кризиса и в результате него, тоже сказать сейчас никто не
Конечно.
Может. Вообще никто не может сказать, как тот же ландшафт будет выглядеть через год или два, предположим.
Алексей Макаренко, пожалуйста.
Ну, у меня вообще-то просто есть такое, хотел поделиться таким наблюдением. Значит, ведь у нас наше предпринимательство развивалось крупное предпринимательство, несколько этапов. Вначале был период приватизации, когда хапали все, брали все. То есть государственная собственность там за копейки, создавались огромные конгломераты, где были и машиностроения, и хватали оборонку какую-то, которая просто за копейки валялась, и нефтяная отрасль и так далее. Потом стали переходить к специализации, стали понимать, что необходимо все-таки на чем-то сосредоточиться, чем-то заниматься более профессионально и так далее. Но когда пошел вот этот вот взлет сильнейший экономический, все-таки снова вот это вот желание взять, оно взяло свое, как бы, извините за технологию. И снова стали приобретать все новые и новые предприятия, снова стали создавать многопрофильные структуры. И, наверное, у нас как-то это этапно будет идти, потому что сейчас снова будут сжиматься, снова все это будет идти как-то в большей степени рационально, потом снова пойдет когда-то взлет, снова будут приобретать. То есть как-то у нас это все циклически происходит. И, наверное, это может быть связано и с психологическим фактором, и действительно с особенностями той экономической модели, которая у нас есть, потому что она открывает для игроков, приближенных к государственным структурам, такие возможности, что от них очень проблемно отказаться.
Глаза горят.
Вроде, с одной стороны, есть там учебники какие-то, есть какой-то опыт, что надо сосредотачиваться, надо быть более консервативными, надо сдерживать экспансию. С другой стороны, есть шанс. И здесь самоограничиться – это очень большая проблема.
Ну что, мы сейчас делаем перерыв на несколько минут в программе «Большой дозор». Я напомню, что с нами в этой студии прямого эфира телекомпания RTVI, радио «Эхо Москвы», Алексей Макаркин, Константин Симонов и Владислав Иноземцев, и Максим Трудолюбов, редактор отдела комментариев газеты «Ведомости», чью ежегодную игру под названием... А как она называется? «Персона года»?
Да.
Мы сейчас как раз и обсуждаем. За прошедшую половину эфира нам удалось обсудить только две номинации, между прочим.
Да.
А у нас еще четыре остается совершенно неохваченных. Поэтому давайте будем говорить чуть менее подробно в следующие полчаса. Продолжение через несколько минут.
Программа «Большой дозор». Радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют. Программа «Большой дозор».
И мы продолжаем программу «Большой дозор» в студии прямого эфира телекомпании радиостанции Ольга Бычкова и Максим Трудолюбов, редактор отдела комментариев газеты «Ведомости», с чьим участием «Эхо Москвы» газеты «Ведомости» осуществляется, собственно, программа «Большой дозор». И наши гости – вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, Константин Симонов, президент Центра политической конъюнктуры, и Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества. Мы обсуждаем ежегодное подведение итогов газеты «Ведомости» в виде разнообразных персон года. Две номинации «Политика года» и «Бизнесмена года» мы уже обсудили. Теперь у нас на очереди «Частное лицо». Здесь, надо сказать, выбор достаточно неожиданный. Рассказывай.
Это Евгений Колесов, присяжный заседатель в деле об убийстве Анны Политковской, который вышел в эфир вот буквально этой радиостанции «Эхо Москвы». И...
Вышел в эфир буквально радиостанции «Эхо Москвы».
Да, да. И сказал, что не согласился с той информацией, которая раньше звучала, о том, что
присяжные сами попросили закрыть судебное заседание.
Да, и он об этом сказал. И в результате процесс стал частично открытым, как такой вот изобрели такую инновацию у нас теперь. Ну, в общем, просто решили, что это человек, который совершенно, абсолютно действительно частное лицо, 59 лет, кровельщик в одном из московских РЭУ. Не известен раньше ничем, никакой громкой общественной позиции. Просто выразил свое мнение, сказал то, что думал.
Ну да, ему просто стало обидно, что вот за него кто-то решил, что он, видите ли, боится прессы, а он совсем даже так не думал. Угу. Ну, вы же в курсе этой истории?
Да, нет? Конечно. Я думаю, что можно согласиться. Действительно, один из самых таких неожиданных и, в общем-то, получивших резонанс гражданских поступков. Я могу присоединиться.
И самое главное, что он же не стал делать из этого какой-то сенсации, себе имя создавать, там, создавать какую-то структуру.
Правильный подход.
Он ушел в тень, да, поэтому, мне кажется, такой поступок, безусловно, вызывает уважение, потому что это стандартный же вариант сделать себе капитал там, на борьбе с каким-то кровавым режимом. Тем не менее, этот человек действительно сделал поступок и сознательно ушел в тень. Я думаю, что можно тоже согласиться.
Ну, а к чему ему карьеру делать? Это обычный человек,
ну,
он
здорово,
уже предпенсионного возраста. И главное, что он показал, что такой человек способен что-то изменить. Потому что у нас существует такое представление, что простой человек, он не способен. Все уже решено. Там, если решили процесс закрыть, то его закроют. И пускай даже там 11 присяжных встанут и скажут, что его надо открывать, то не откроют. А вот он показал, что это возможно.
А я вспоминаю, как год назад, я со всем уважением к господину Кольцеву, но я вспомнила, как мы год назад сидели в этой студии с главным редактором газеты «Ведомости» Елизаветой Остинской, и тогда профессионалом года у нас стал Анатолий Чубайс, с которым мы говорили по телефону. Ну, тогда была вся эта история с Рау ЕС, она была на пике.
Сейчас думаю, надо отобрать на минуту.
Как она закончилась. Ну, почему?
Потому что.
Мы говорили с Чубайсом по телефону тогда в эфире, и он тогда высказал предположение, когда мы у него спросили его о творческих планах, потому что тогда никто не знал, что он будет делать дальше, он никому не рассказывал об этом. Он сказал, что он претендует на то, что может быть в следующем году стать как раз победителем в номинации «Частное лицо года». И, значит, что прошел год? Мы видим, Анатолий Чубайс не стал частным лицом года, он стал нанотехнологиями года. А частным лицом стал господин Колесов, да, в совершенно, в общем, такой ситуации, которую, может быть, год назад даже было трудно себе представить, если честно.
Да. Да.
Хорошо,
верно.
Пошли дальше.
Да, идем дальше.
В прошлом году был профессионалом года Чубайс. Сейчас у нас профессионалом года человек, про которого одни говорят, что он профессионал, а другие, что он, наоборот, ничего не понимает и все неправильно делает.
Алексей Кудрин. Логика, на самом деле, отчасти похожа на логику, благодаря которой Михаил Прохоров оказался человеком года. Алексей Кудрин – человек, который доказал, что он был прав, когда защищал наши стабилизационные фонды. Они пригодились. Очень, очень коротко. Кто что думает?
Кто против того, что...
Вот я не согласен.
Кто против?
С этим,
да,
вот с этим выбором я не согласен. Как и с предыдущей персоной года, это отдельная тема, итог реформы энергетики, но, безусловно, они завершились совершенно не так, как обещал нам Анатолий Борисович Чубайс. Мне кажется, что профессионал – это тот человек, который говорит, будет вот так, а потом это так наступает. А все произошло наоборот. И, кстати, он также говорил, что он ничем не будет больше заниматься и станет частным лицом. И опять обманул. Стал нанотехнологом.
Не обманул.
И опять, ну как? Он сказал, я буду частным лицом года. Правильно же? Вы же сами сказали.
Он сказал, что он хотел бы.
Ну вот. Да он публично говорил, что я буду 5 лет отдыхать. Вы вспомните. Ну ладно, это отдельная история. Так вот, по поводу Кудрина. Действительно, я согласен с той точкой зрения, что Кудрин вроде как сохранил какое-то количество денег и всячески отбивал от них лоббистов, но ведь не стоит забывать все-таки, что он же не лорд-хранитель казны, он вообще министр финансов, его задача не только Сбербанка охранять финансовые резервы. Ведь получается, что если мы называем Кудрина профессионалом года, это означает, что единственная цель нашего государства – это зарабатывать деньги, чтобы потом вложить их в ценные бумаги американских компаний. Причем я напомню, что Кудрин вложил эти деньги в акции, в том числе компаний Fannie Mae и Freddie Mac. И 50 миллиардов успел изъять, 50 миллиардов конвертировали в ценные бумаги, гособлигации Соединенных Штатов. Но мне кажется, это достаточно неправильный подход, если мы действительно самым главным профессионалом года будем называть человека, который фактически пытается доказать, что действительно наша единственная задача заработать и куда-то подальше от страны унести. Хотя я понимаю логику, когда говорят, что если бы он отдал, бы все бы разворовали, там, чертовой матери, мы бы без всего остались. Но я не думаю, что мы можем господина Кудрина признать профессионалом года. Если бы меня спросили, я думаю, что в этом году, который закончился очень неудачно для нашей экономики, для мировой экономики, я думаю, что, может быть, и профессионалов-то не было, раз все так завершилось.
Ну, вот я могу сказать, что один вариант был у нас, это Гус Хидинг. А другой вариант, в общем, достойный профессионал.
Аполитичный вариант.
Угу. Ну, кстати, вот да. Это да. Вот это, я думаю, гораздо более был бы адекватный выбор. Человек, действительно собравший из тех людей, которые списали на помойку, и ни один наш тренер не смог ничего с ними сделать.
Видимо, лобби финансовых журналистов в газете «Ведомости».
Да. Либеральные, это все либеральные комплексы. Видите, опять либерал, второй раз либерал.
Ну, в том случае, если бы, наверное, Россия, чемпионат мира, чемпионат Европы выиграла бы, то, наверное, бы стал бы профессионалом. А так, наверное, действительно какой-то смысл есть в том, чтобы назвать профессионалом министра финансов.
Просто чемпионат был давно а кризис сейчас.
Ну, не только. Я думаю, что просто такой момент есть, что у нас есть две проблемы. Это системная коррупция, действительно было правильно сказано, что разворуют. И при этом большое уважение, большая страсть к каким-то большим проектам. И вот когда одно связано с другим, то действительно, если бы удалось бы пойти по этому варианту, по этому пути, то мы бы сейчас пришли бы к чему-то тому же примерно, что у нас было в 98-м году. Сейчас есть какое-то окно возможностей, чтобы как-то более-менее благополучно выйти из этой ситуации. Наверное, это в том числе заслуга и министра финансов.
Алексей, давайте там министра финансов сделаем просто робота, который будет знать несколько слов. Денег не дам, и все, и нормально.
Вы знаете, это, в общем, одно из качеств министра финансов. В свое время в России в начале века был такой министр финансов, как Ковцев. Вот он примерно так, он как раз руководил Министерством финансов в знаменитом правительстве Столыпина Петра Аркадьевича, и он действительно, у него была задача сохранять финансы, увеличивать доходную базу, сокращать расходную, потому что если говорить о других задачах, то правительство много других министров. Есть министр экономического развития, который как раз отвечает за то, чтобы за расходы, за то, чтобы как можно побольше там и целесообразно потратить. Есть министр промышленности. А у министра финансов у него такая работа в правительстве. Она, может быть, не вполне имиджево-выигрышная, но он такой человек, его профессионализм определяется, насколько он сможет эффективно свести доходы с расходами. Ему пока это удается.
Ну, на следующей номинации...
Удавалось пока.
Ну, мы опять-таки посмотрим, эта история еще с кризисом, увы, совсем не закончена. У нас следующая номинация «Загадка года». Вот тут мне, честно говоря, непонятно решение газеты «Ведомости». Почему политиком года назван Барак Обама, а «Загадкой года» назван вовсе даже Дмитрий Медведев, если не знаю, я ничего
так,
не путаю,
так, конечно. Так люди проголосовали. Не знаю, не хочу я за них.
А почему не наоборот?
Так вот решили. Несколько победила, перевесила точка зрения тех, кто считает, что неясно, какую точно роль играет Дмитрий Медведев в нашем тандеме, который находится у власти. Я, например, вот лично наблюдаю за историей с антикоррупционным планом, горечью вынужден констатировать, что он не в его руках ситуация, поскольку был предложен законопроект, который, в общем, был довольно мягкий с самого начала и не содержал уже многих вещей, которые бы придали ему силу настоящего такого антикоррупционного плана. Ну, окей. Но даже вот этот достаточно мягкий набор поправок был, по сути, сведен к минимуму, разбавлен до состояния чистой воды в Думе. И вместо вот объявленной когда-то давно системной борьбы с коррупцией мы получили, в общем, практически ничего. Это один из примеров, мы все знаем прочие другие примеры. Не очень ясно, что точно в его руках и как он будет дальше действовать, да, сможет ли постепенно перетянуть Не знаю даже, можно как рассуждать тут, поскольку мы не знаем точно внутренних отношений. И можно исходить из того, что эти отношения абсолютно гармоничны, а можно исходить из того, что они, что там есть определенные разногласия между Медведевым и Путиным. Иногда как бы есть примеры, да, есть ситуации, когда мы, кажется, вынуждены думать, что там есть все-таки разногласия. Да?
А какие это примеры?
Ну вот, опять-таки, вот, пожалуйста,
где,
сейчас...
пример конфликта между Путиным и Медведевым?
Ну, пожалуйста, вот это антикоррупционный план. По сути, «Единая Россия» взяла его и торпедировала. Мы впервые за много-много лет видим, так сказать, пример несогласия между первым лицом и парламентом. Это, можно сказать, настоящая демократия у нас получилась.
Круто. А почему тогда загадкой года вы называете Дмитрия Медведева, а не Владимира же Путина? Потому что все эти вопросы можно адресовать и ему, на самом деле. Какие действия в дальнейшем будет предпринимать?
Медведев президент, да, он первое лицо. И вроде как повелось у нас, первое лицо сказал, сделал, да. Мы были случаи, когда президент у нас ехал на восьмерку, что-то там говорил, а потом не совсем получалось, не совсем то, что он говорил. Так Нет. было, да.
Я бы в целом согласился с тем, что Дмитрий Медведев – это, конечно, личность, которая может быть названа загадкой года, я бы, может, назвал ее надеждой года. Но так или иначе, это, конечно, большое явление, особенно в российской политике, и для меня очень интересно следить за его развитием как политика, потому что все-таки нельзя не признать, что этот год Дмитрий Анатольевич сделал огромные шаги вперед. То есть я наблюдаю за ним, за его выступлениями там, в прошлом году, когда он еще был первым вице-премьером, когда он был заместителем руководителя администрации. И наблюдая за тем, как он выступает сейчас, как он себя ведет, как он выступал, допустим, на саммите в Ницце, отвечая на вопрос Совета по международным отношениям в Вашингтоне, человек очень быстро меняется. И, безусловно, он имеет какой-то элемент загадки в себе, потому что я не могу сегодня сказать с уверенностью, есть ли противоречие между ним и Владимиром Владимировичем Путиным или их нет, но его реакция на то, что происходит, его поведение в тех или иных ситуациях, оно действительно сегодня не слишком предсказуемо. И в этом отношении, конечно, некий
элемент... Предсказуемо?
Не слишком предсказуемо. Мне кажется, что сегодня достаточно сложно понять, как может повести себя президент в той или иной ситуации. Если, допустим, Владимир Владимирович Путин более предсказуем, на мой взгляд, да, человек, который в некоторых ситуациях, особенно опасных, предпочитал как бы просто исчезать и не предпринимать каких-то решений. В каких-то ситуациях, которые, в общем, достаточно очевидны, которые можно переломить, он принимал очень часто слишком жесткие решения, да, которые, в общем-то, вызывали серьезное отторжение иногда. То как поведет себя Дмитрий Анатольевич в тех иных ситуациях, гораздо менее предсказуемо. И в этом отношении мы видим политика формирующегося, быстро развивающегося, но до конца не преодолевшего свою загадочность. В этом отношении я, наверное, согласился.
Ну, я бы не согласился, на самом деле, потому что, мне кажется, вот эта тема, там, кто главный, кто не главный, если конфликт, она, конечно, очень любима нашими политологами, и в течение последнего, ну, полугода, наверное, даже больше времени, с начала года, скорее всего, когда Путин назвал Медведева, даже в прошлом году, когда он назвал его преемником, вот все сразу бросились обсуждать, кто первый, кто второй, и вот, как Максим тоже говорит, там, конфликт, но я не вижу тут такого астрономического конфликта в этой ситуации с борьбой с коррупцией, мне кажется, все понимали прекрасно, что это, на мой взгляд, некий ритуальный закон, что с коррупцией борется, мягко говоря, много-много лет, откройте там «Мертвые души» Гоголя, там все написано, ситуация, мягко говоря, не изменилась. Вот, и никакие законопроекты, безусловно, ее не изменят. И пострашнее там все еще выглядит, на самом деле. И, к сожалению, я пока не... Безусловно, этот закон не мог бы ничего там переломить. Вот. Мне лично кажется, если там... Я, безусловно, тоже не знаю, какие там расклады, но я думаю, что конфликт между Путиным и Медведевым зачастую многие хотят увидеть... Но я лично не вижу оснований думать, что там какие-то прямо ломаются копья между ними. Если там такой простой вопрос задать, кто же из них главный, мне кажется, что, на мой взгляд, очевидно, что, безусловно, пока основное решение, по крайней мере, в экономике-то уж точно принимается именно Путиным. Да и даже по тем решениям, которые приписываются Медведеву, например, по войне в Южной Осетии, теперь вот мы видим даже, да, там спрашивали именно Путина, он обещал там подвесить Саакашвили. И он вроде как так отвечал, что вроде как не заодно там, но тем не менее он. Поэтому и здесь получается, что тень Путина, она стоит и за такими решениями, которые вроде должен принимать президент. Нормально это или нет? Но это опять же, если в логике того, что Путин, дескать, там вернется 31 декабря на пост президента, может, и ненормально. А потому что я, на самом деле, уже давно предлагаю новую политическую модель, достаточно простую, как бы двухпартийную парламентскую республику с двумя одинаковыми фактически партиями, которые, как в Америке, могли бы передавать друг другу власть. Ну, пока у нас черного-белого, конечно, не может быть там лидера. Ну, в смысле, чтобы один был черного цвета, другой белого. Вот, пока, слава богу, нет такого в России.
Почему, слава богу?
Ну, все-таки здесь было бы холодно для некоторых этнических групп. Я исключительно из гуманитарных, в общем-то, соображений это говорю. И я думаю, что такая система, она кажется фантастической, но она действительно, вот в Америке это работает, и я в этом плане, я критикую американскую систему не потому, что она неправильна, да, просто когда я приписываю там какой-то супердемократизм, я вижу, что там нет никакого демократизма, но это работает, людям нравится, и действительно классное шоу она дает. Поэтому почему бы нам это тоже не взять на вооружение, но именно с поправкой на то, что, может быть, нам парламентская республика больше подошла в перспективе. Хотя Медведев, опять же, бы со мной не согласился, он же сказал в том году, что ни в коем случае Россия эта модель не подходит и не подойдет.
Ну, видимо, для России все-таки парламентская республика это была бы такая экзотика, потому что мы уже переживали съезд народных депутатов СССР, съезд народных депутатов СССР.
И уже проходили эту
развилку. И как-то вот было это все. Вот. Что касается Медведева, то, я думаю, действительно, загадка его объясняется тем, что каждый человек пытается увидеть в нем что-то свое. Ну, и числа тех, кто занимается этим вопросом. То есть, одни видят в нем демократа, либерала, что он интеллигент из научной среды, другие видят в нем преемника, государственника, человека, который действительно принял решение по войне. Вот. И, наверное, еще он стал в каком-то смысле загадкой для Саакашвили. Потому что, когда Саакашвили принимал, видимо, свои решения, он рассчитывал, что Медведев будет слабаком. Что премьер-министр за границей, в Китае, Медведев на хозяйстве, и он тем временем сможет совершить свой блицкриг и добьется успеха. Но здесь он ту загадку так и не разгадал на самом деле.
Ну и последняя номинация, которая называется «Жертва года», и это действительно жертва. Вот эта жертва совершенно прямая, а не фигуральная, Максим.
Да, это Магомед Евлоев, владелец интернет-ресурса «Ингушетия.ру», человек, который, по сути, ну вот на мой взгляд, человек, который погиб за гражданские ценности, защищая гражданские ценности в среде, в которой вообще все сложно с любыми ценностями, где правят кровные связи, где есть ставленник федеральной власти, являющийся первым лицом, крайне неэффективная фигура, который не мог справиться, не решить никакие проблемы. И вот человек, по сути, ценой своей жизни добился одной из целей, которую ставил. То есть он ставил одной из своих целей смену руководителя республики.
И сама вот история этой гибели, да, она фактически является такой квинтэссенцией произвола государства.
Ну вот, я не знаю, тут вот для меня важно лично, я просто говорю свое мнение, да, мне кажется, что нам крайне не хватает веры в то, что возможно гражданские, что гражданские действия возможны, что они могут быть эффективны, что, что можно занять позицию и отстоять ее. И мы вот видели это на примере Евгения Колесова, человека, простого человека, который совсем не занимается никакой политикой, а просто высказал свое мнение и, по сути, изменил что-то. Также и здесь, только цена, конечно, совершенно невозможная. Человек погиб. Собственно, в данном случае не очень важно, не хочется говорить о конкретных обстоятельствах. Они, хочется верить, будут выяснены. А важно вот именно то, что есть гражданская позиция, есть ценности, в которые человек верил, и ясно, что за ним осталось еще много людей, которые будут продолжать его дело.
Я думаю, что здесь произошло, наверное, еще более значимое, чем просто отставка президента, против которого он выступал. После этого в республике начался диалог с оппозицией. после вот этого вот была сменена схема, была сменена парадигма. Жать, давить, не пущать. И в результате оппозиция...
Парадигма, извините, которая держалась много лет.
И в результате оппозиция стала закономерным партнером на переговорах. И теперешний президент Ингушетии, один из его первых шагов был, что он пришел в семью вот этого погибшего человека, Магомеда Евлоева. Он поговорил с его родственниками, он обещал разобраться. И, в общем, это такой сигнал. Это сигнал, что возможно говорить с оппозицией, возможно говорить с теми людьми, которые придерживаются каких-то других взглядов. Возможно приглашать их в правительство, что сейчас произошло в Ингушетии, кстати. Возможно приглашать их в какие-то другие структуры. И, возможно, вести с ними очень серьезный диалог. И они оказываются вот перед этим. Все они считались какими-то неконструктивными элементами, какими-то чуть-чуть неподрывными и так далее. Сейчас оказывается, что они вполне ответственные политики, которые способны принимать ответственные решения, которые способны участвовать в серьезных переговорах. Я думаю, что это очень значимый результат того, что произошло в Ингушетии.
Ну, я в целом согласен. Выбор, конечно, здесь достаточно самоочевиден. Это большая человеческая трагедия и событие, которое имело большой политический резонанс. Безусловно, надо признать, что в России в этом году были другие жертвы. Может быть, не столь очевидно жертвы за борьбу за гражданские права, но в том числе тоже жертвы своей собственной независимости, если вспомнить господина Ямадаева, если вспомнить господина Бекетова, слава богу, выжившего, и сейчас борющего за свою жизнь. Я думаю, что имя Магомеда Евлоева в данном случае воплощает, скажем так, многие события, которые происходили в этом году в стране, но как символический выбор жертвы, это, я думаю, правильный подход.
Я вернусь к тому, чтобы тоже согласиться с газетой «Ведомости». Я поймал себя на мысли, что если бы меня так спросили, я бы воспринял вот именно эту номинацию, такую трагичную, не в трагичном плане, а жертву именно в символическом слове. Наверное, сказал бы что-то типа, там, не знаю, Дерипаски, который больше всех из наших олигархов потерял. А газета «Ведомость», она напомнила, что, к сожалению огромному, вот эта номинация, она действительно реальна. И жертвы могут быть в самом прямом смысле.
Да. Буквальная жертва.
И я бы хотел бы нам всем пожелать, чтобы в следующем году эта номинация опять стала скорее такой символической, чтобы не было жертв именно в прямом смысле этого слова, настолько трагически опасно.
Золотые слова, да.
Ну что ж, мы заканчиваем на этом нашу программу.
Все, совсем уже
большой. Да, все, у нас осталось жалко, буквально жалко. Несколько секунд. Жалко, конечно. Ну а что ж делать?
Хотел,
год был,
да,
год,
в целом
год был
про год,
большой, да. А мы уже все сказали в целом про год. Ты знаешь, посредством 6 номинаций, придуманных газетой «Ведомости». Спасибо большое нашим гостям, Алексею Макаркину, Константину Симонову, Владиславу Иноземцеву. Спасибо Максиму Трудолюбову, редактору отдела комментариев «Ведомости». Спасибо вам. Ну, будем надеяться, что через год, может быть, действительно будет больше фигуральных сюжетов, чем каких-то еще.
Всего доброго.
Спасибо.
Всего доброго.
С наступающими.
Программа «Большой дозор».